Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Владимир Анакой. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что пришли. По традиции так. И тема сегодняшней лекции и беседы – это зона свободных племен и ее вооружение. Почему вооружение, вы узнаете, потому что Владимир Анакой – эксперт в этой области. Владимир, я прав?
Да, я не очень люблю слово «эксперт». Знаете, у нас сейчас абсолютно все эксперты. Особенно каждый человек, у кого есть доступ к интернету. Но мне просто очень повезло пробыть достаточно много времени в этом регионе. У меня там очень хорошие друзья, поэтому я думаю, что пару интересных вещей рассказать смогу.
И поэтому у меня к вам первый же вопрос. Зона свободных племен – это что такое на сегодняшний день? Как-то звучит не очень традиционно политически. Где это? Что там за люди живут? Как эта зона образовалась?
Вообще, в зону свободных племен в настоящий момент это, конечно же, уникальный случай. И звучит так, как какой-то, знаете, пиратский остров, на котором живет Питер Пен и мальчишки. Конечно же, реальность немножко другая, но это действительно без преувеличения абсолютно уникальное место. Итак, зона свободных племен, или как это произносится по-английски, federally administered tribal areas, то есть федерально управляемые племенная зона. Это даже не провинция, а некая местность, которая находится на, собственно говоря, западе Пакистана и граничит с Афганистаном. И это место, которое не подчинялось до недавних пор даже пакистанским законам. То есть пакистанская конституция, пакистанские правоохранительные органы, пакистанская армия, они все просто-напросто не имели никакой там силы, и огромное количество населения жило полностью в отрыве от той легальной структуры, которая существует в Пакистане. Я думаю, мы все понимаем, что в Пакистане, скажем так, не самое организованное государство, хотя мы еще к этому вернемся, Пакистан последние годы очень активно развивается, и мне там, просто скажу, очень понравилось, там стало значительно безопаснее. Но, тем не менее, это огромный процент населения, который успешно и полностью игнорировал практически все признаки современного общества. Например, они не платят за электричество. Они, правда, и получают его от силы 2 часа в день. Вот. Они не платят налоги вообще никакие, принципиально. А в том же Пакистане налоги – это очень важный момент. И мой товарищ как раз из этих мест рассказывал замечательную историю. Дело в том, что в Пакистане очень сложная ситуация с автомобилями. То есть даже самый обычный какой-нибудь седан эконом-класса, какой-нибудь простенький Toyota Corolla и прочее, условно, предположим, она будет стоить $10,000. В племенных зонах, где нет налогов на автомобиль при покупке, тот же самый автомобиль будет стоить $1,500-$2,000. И это приводит к тому, что движение на улицах совершенно другое. Вот непосредственно то, что рассказывал товарищ. Он был в этих местах, он местный пакистанец. И товарищ ему сказал, ну возьми такси и приезжай ко мне. И товарищ стоит 20 минут, 30 минут и не видит ни одного такси. Потому что такси, как правило, такая простая эконом-класса машинка, зачуханная, грязная. Вот. Он звонит товарищу. Товарищ говорит, ну не может такого быть, у нас везде такси. И в итоге выяснилось, что товарищ мой, всю жизнь прожив в Пакистане и родившись там, просто не мог поверить, что все эти шикарные по пакистанским меркам автомобили, которые рядом ездят, это такси. То есть там вот за счет отсутствия налогов, за счет того, что там фактически отсутствует граница с Афганистаном, и свободно идет торговля, ну или как можем это назвать, пропаганда. Господи, какая пропаганда? Контрабанда. Это места, где вот законы Пакистана никак не действуют. И, конечно, это уникальный случай в современной истории.
Владимир, национальный состав зоны свободных племен.
Национальный состав тоже очень интересен. То есть ключевое население зоны свободных племен – это пуштуны. Наши зрители, возможно, слышали о пуштунах в Афганистане, но огромное количество пуштунов в том числе живет и в Пакистане. Это очень свободолюбивый народ, очень с интересными традициями, традициями гостеприимства, традициями воинскими очень серьезными. То есть оружие там, как и у многих народов у нас на Кавказе, это часть жизни, это неотъемлемый атрибут любого взрослого человека. И вот эти вот многочисленные войны, которые Британская империя вела в Афганистане, как правило, это были войны именно с пуштунами. То есть вот это вот тот самый народ, который можно считать, скажем так, воинами по праву рождения. И они этой традицией очень гордятся и продолжают ее сохранять.
У пуштун племенное деление.
Совершенно верно. То есть у пуштунов все до сих пор делится на племена. Очень интересно смотреть, как между собой пуштуны знакомятся, потому что даже в официальных каких-то обстоятельствах люди поговорили, а потом сразу возникает вопрос, с какого ты племени? И дальше уже по разным сценариям все это идет. Потому что если племя большое, то люди, как правило, с одного племени и ладно. Если оно небольшое, то тут же начинаются объятия, чуть ли не поцелуи. То есть вот как два земляка из какого-то малюсенького города, но, может быть, еще два земляка вместе служивших как будто встретились. И, конечно же, эти племена там разбросаны не по случайным каким-то факторам и причинам. То есть более организованные, более богатые, более образованные племена, они в свое время заняли территорию так называемого, то, что сейчас называется KPK. То есть это провинция Пакистана, где все законы действуют. Где есть плодородные земли, где гораздо удобнее заниматься земледелием, скотоводством, где можно зарабатывать земли. В то же время те племена, которые были менее организованными, менее сильными, они как раз и оказались в этой зоне свободных племен. И у них просто-напросто нет особенных возможностей для заработка таким вот традиционными путями, как земледелие.
Это подразумевает, что они садятся на какую-то часть дороги, тропы и собирают налог. Ну, естественно, при этом у них там убедительные аргументы наперевес, за плечо.
Конечно же, такие случаи были, но в целом стоит отметить, что в этой зоне, так как проезжающие мимо товарищи это представители похожих племен и народностей, они очень плохо относятся к подобным вот попыткам на них заработать. Поэтому основные источники дохода там, это, как я уже сказал, торговля с Афганистаном, то есть то, что с точки зрения законодательства страны было бы контрабандой, потому что, естественно, там отсутствует таможня. Естественно, там перевозятся различные и субстанции, и предметы, которые запрещены к ввозу. И, конечно же, производство оружия. Притом производство оружия там идет уже многие сотни лет. Я был поражен, когда в музее в Омане, страна, собственно, к югу от Объединенных Арабских Эмиратов, я обнаружил, что все оружие, которое там находится в исторической экспозиции, оно подписано, как сделанное в зоне свободных племен близ деревни Дарр-Адам-Хель. Ну, правда, арабские историки не смогли правильно написать название деревни, но, тем не менее, это очень легко показывает, что производство оружия – это, ну, наверное, более древняя традиция, чем у нас производство самоваров или матрешек. Это непосредственная часть культуры, истории и вообще общества.
И вот эти вот пуштунские племена, там кроме пуштунов, наверное, белуджи еще.
Совершенно верно. То есть это была очень большая дискуссия в соседней с зоной свободных племен провинции. То есть провинция, которая сейчас, ну, если быть точно, в 2018 году присоединили зону свободных племен, эта провинция, конечно же, большая часть населения пуштуны из разных племен. Но там есть хазарейцы, там есть белуджи, там есть небольшое количество узбеков. И очень долго в обществе шел разговор, как же назвать эту провинцию. Вот, потому что изначально ее называли Northwest, северо-западная пограничная провинция. И очень было много споров. Ну, что это за дела? Ну, вроде никакого своего названия, только какая-то географическая точка. И думали назвать Пахтунва. Пахтунва – это вот именно пуштунское слово, земля пуштунов. Но здесь начали возмущаться меньшинства. Говорят, как же так, мы тут тоже живем многие сотни лет. почему место, где мы проживаем, будет называться в честь пуштунов. И в итоге таким компромиссным названием вот этой вот соседней провинции стало Кхайбер-Пахтунва. Кхайбер – это знаменитый перевал, многие слышали об этом месте, Кхайбер Пасс, который, в общем-то, является символом этого региона. И вот, собственно, национальные меньшинства, максимум чего смогли добиться, это добавление слова Кхайбер. Кхайбер-Пахтунва, KPK. Так вот называется провинция, в которую теперь вошли эти племенные территории.
Англичане с ними управиться не смогли в свое время.
Совершенно верно. Англичане очень долгое время воевали с пуштунами. Мы все знаем про то количество войн, которые они вели в Афганистане. Стоит отметить, что и англичане очень хорошо это помнят. Я помню, когда я первый раз попал в английский армейский музей в Лондоне, абсолютно потрясающее место, там был отдельный зал, посвященный афганской войне. И ключевой слоган этой экспозиции – это «We've been there before», то есть «Мы там уже были». И была видна вот эта вот нескрываемая самоирония англичан по сравнению к самим себе, которые уже в четвертый или пятый раз вошли в Афганистан. Но отношения между племенами были достаточно интересны, потому что многие исследователи региона задаются вопросом, а почему вот эти вот племенные, достаточно, можно сказать, ну, в какой-то степени дикие, хотя это оценочное суждение, почему эти племена стали частью Пакистана, а не Афганистана? Потому что, ну, когда мы говорим о диких племенах, казалось бы, сразу в голову приходит скорее все-таки Афганистан. Но дело в том, что Афганистан, который, в общем-то, долгое время был относительно, условно, независимым государством, когда бои между солдатами Британской империи и племенами вот в этой зоне происходили, Афганистан никогда не приходил на помощь. И поэтому в конце 40-х годов, когда зашел вообще разговор об образовании Пакистана, вот эти вот отсутствие помощи, отсутствие взаимопонимания между племенами, которые живут в Афганистане и в этой зоне племен, оно сыграло свою роль. И вот эта вот зона племен, которая мало чем отличается от Афганистана до сих пор, и тем более тогда, она стала частью Пакистана. То есть даже внутри одного народа нету никакого вот компромисса.
Владимир, вы нам не объясните, что такое линия Дюранда? Чисто, по-моему, связано и с пуштунами, и с Пакистаном, и с Афганистаном.
Конечно. Эта линия, если не углубляться именно далеко в историю, то есть это линия, прочерченная еще, собственно говоря, британцами, которая в итоге сыграла абсолютно критическую роль при формировании вот этих вот государств. Потому что когда эти места были, будем говорить, оккупированы Британской империей, конечно же, не было какого-то такого тут серьезного разграничения вот условно, это Индия, вот это вот Афганистан, вот это вот Пакистан. А вот эта вот линия, она возникла в результате англо-афганских войн. Вот. Великобритания пыталась расширить свои владения в Британской Индии. Вот. И если я правильно помню, в конце 19 века эта линия была прочерчена, и до сих пор Афганистан не хочет признавать это вот какой-то официальной границей. И это одна из причин появления вот этих вот, собственно, зоны племен, потому что признавать эту линию как границу объективную никто, в общем-то, не хочет. И вообще решения, которые принимались британской администрацией, конечно, до сих пор там во многом аукаются нынешним жителям и Афганистана, и Пакистана, и Индии.
Современная зона свободных племен – это и Аль-Каида, это и Бен Ладен, это удары американских беспилотников. Такое впечатление, что там идет постоянная война. А можно ли говорить о том, что у пуштун и вообще у племен, которые там живут, у них вооружение – это явление тотальное?
Да, абсолютно. И сейчас это становится одним из ключевых вопросов, которые поднимаются. Потому что после того, как зону племен формально присоединили к провинции Хайбер-Пахтунва,
Это как, два года? вы сказали.
Да, 2 года назад, да, в 2018 году. Решение это было во многом политическое, потому что долгое время люди в зоне свободных племен, они просто-напросто не участвовали в голосовании. То есть они не участвовали в выборах политической партии, они не влияли на то, кто будет премьер-министром. И, конечно же, любой политик всегда хочет увеличить количество собственных избирателей. И поэтому вот одной из причин присоединения зоны племен к основной территории Пакистана, по сути, вернее, к одной из провинций Пакистана, стало именно то, что одна из политических партий хотела получить больше голосов. И вопрос оружия, он стоит очень остро. Потому что местные жители понимают, что, конечно же, может быть и сейчас там ситуация, в принципе, сильно улучшилась. Но если мы дадим возможность правительству, что называется, все посчитать, все зарегистрировать, нам что-то запретить, то потом, когда, собственно, правительство захочет так или иначе разрушить наш уклад жизни, ввести сюда войска, каким-то образом нас притеснять, мы просто-напросто не сможем сопротивляться. И вот эта вот культура оружейная, которая сформировалась за сотни лет постоянных конфликтов малой интенсивности, она, конечно же, никуда не денется. И сейчас пока фактически никаких осознанных действий в этом отношении не принималось. Кроме того, что правительство потихонечку пытается объяснить, что нельзя у себя дома держать противотанковые гранатометы, средства противовоздушной обороны, стингеры, крупнокалиберные пулеметы. А зато все остальное мы вам разрешим. Вот. Ну и пока.
То есть какой-нибудь там крупнокалиберный пулемет, насколько вот я читал у американских англичан, ДШК у них очень они любят.
Совершенно верно. Это советский пулемет, еще изобретенный во времена Великой Отечественной войны, который там стал просто вот любимцем общественности и даже там производится.
А один из наших экспертов, офицер Вымпела, Сергей Шестов, вот он говорил о мощи спаренного ДШК. И, в общем, это серьезная очень, очень серьезная штука. Но вот когда, сколько ни фотографий пустунских племен я не видел, но обязательно, или вот эти вот буры 303, в зависимости от эпохи у них, но всегда, кроме этих каких-то кинжалов, там, кнутов, обязательно винтовка, пистолет-пулемет, там, автоматическая винтовка, как часть национальной одежды. А признают ли эти люди границу между Пакистаном и Афганистаном?
Конечно же нет. То есть огромное количество людей, их жизнь, их доходы связаны именно с контрабандой в Афганистан из Афганистана. И, конечно же, мы понимаем, что это оружие, которое производится на территории вот этих вот зоны племен. Это наркотики, которые там выращиваются. А из Афганистана в огромных количествах поступают другие всякие интересные вещи. То, с чем я сталкивался, это различное оборудование, приборы ночного видения, форма и прочее, прочее, прочее. И были случаи, когда там какие-то знакомые ехали вот в эти места для того, чтобы купить какие-нибудь новейшие прицелы, приборы ночного видения или тепловизоры, потому что, будучи, скажем так, потерянными в Афганистане, они потом оказываются на этих рынках в Пакистане. Это очень смешно, когда вот такая, знаете, можете себе представить окружение, люди включают тебе там, можно сказать, видеострим, и такой: «Володя, Володя, ну что, настоящий это прицел? Не настоящий? Посмотри этикеточки, можешь срочно посмотреть серийный номер?» Вот, то есть туда попадает очень много различных высокотехнологичных элементов из Афганистана, и потом тихонечко уже расходятся по региону. Так что, конечно, это уникальное место, и торговля там ведется очень активно через вот эту границу, которую, конечно же, люди из зоны племен просто, ну, смеются. Какая граница? Мы тут всю жизнь живем.
Угу. Опять же таки, по данным западных СМИ, телепередачам, документальным фильмам, которые удавалось читать и смотреть, не очень-то они признают любую официальную власть, вот эти племена.
Совершенно верно. Дело в том, что там до недавнего времени это было закреплено совершенно открыто в документах. То есть все правоохранительные органы Пакистана, они просто-напросто не имели никакой возможности там работать. То есть в зоне племен существовало два совершенно отдельных правоохранительных органа. Первый – это так называемый Хасадар. Это, по сути, просто представители племен, которые внутри своего племени должны следить за порядком. То есть их выбирали, как правило, ну, из некой элиты этого племени. А обучение никакого не производилось совсем. На работу нужно было, как правило, приходить со своей собственной винтовкой. И, конечно же, эффективность таких вот правоохранительных органов, она заканчивалась тогда, когда происходил конфликт двух племен. То есть, естественно, если ты являешься представителем одного из племен, то для тебя это превалирующий фактор, и ты не будешь наводить некий порядок. Именно для этого было создано очень интересное агентство «Пограничные констебли», «Frontier Constabulary», которое уже было гораздо лучше обучено. Там оружие все-таки выдавало государство. И вот эта вот организация, она должна была следить за порядком уже на более высоком уровне и разрешать племенные конфликты. Я могу рассказать одну очень характерную историю, вот, которую мне рассказал мой очень хороший друг, дай ему Бог здоровья. Я с удовольствием бы рассказал о нем больше, но он попросил, скажем так, его не выдавать информацию. Я его уговариваю написать книгу про этот замечательный регион. Так вот, пример того, как начинаются племенные конфликты и как вообще это происходит.
Извините, Владимир, нас буквально 3 минуты до новостей. Это я просто вас предупреждаю. Племенные конфликты, племенная рознь, которые предполагают такой гуманный обычай, как кровную месть, я думаю, еще.
Да.
Это ежедневное явление, ежечасное.
Конечно же. Это очень разрушительная вещь, которая, к сожалению, продолжается очень много лет. И вот без, скажем так, интервенции от каких-то серьезных правоохранительных органов такие проблемы не разрешаются. Потому что око за око, зуб за зуб, с применением современного оружия – это, к сожалению, бесконечная история. И ни одна из сторон не хочет данной ситуации сдаваться. Ни одна из сторон не готова признать свое поражение. И поэтому, конечно же, эти племена очень часто просто-напросто изничтожают друг друга. А свято место пусто не бывает. Одно племя ослабнет, другое тут же решит, что необходимо захватить какие-то выгодные торговые пути, территории, деревни. И поэтому нельзя сказать, что там прям какой-то ад, но вооруженные конфликты там разворачиваются достаточно часто. В то же время, по словам многих моих товарищей, которые там жили, были, выросли, уехали, общий уровень вот такой вот мелкой преступности достаточно низкий, потому что и общество к этому относится достаточно нетолерантно. Естественно, все вооружены, поэтому воришек даже руки не успевают отрубить, просто, как правило, расстреливают. И вот эти вот племенные конфликты, конечно же, это просто такая вот чума, которая раз за разом охватывает эти места и, конечно же, ничем хорошим не заканчивается.
С другой стороны, очевидно, в таких условиях люди взвешивают каждое сказанное слово, не торопятся хвататься за оружие. Это так?
Совершенно верно, Леонид. Я думаю, что вот после выпуска новостей я расскажу как раз историю из собственного жизни, которая показывает, как это происходит. Да, которая показывает, как в обществе воспитывают вот эту вот толерантность к друг другу и обдуманность решений.
Угу. И это начинается, очевидно, с молодых ногтей.
Конечно. Это вот очень интересно, когда ты своими глазами и своими ушами видишь и понимаешь, как это происходит.
Вот, а у меня вот такой вопрос, Владимир. Нет, это я потом задам. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость Владимир Анакуй, историк. И посмотрите его ролики в Ютьюбе, вы поймете, что он действительно эксперт. Вот в какой области? Владимир объяснит позже, да и эти ролики вам помогут. Владимир, какую историю вы нам хотели рассказать до перерыва?
Леонид, вы подняли очень важный вопрос. Каким образом в обществе, где все постоянно вооружены, где, будем откровенны, люди привычны к насилию, это для них совершенно приемлемый способ разрешения споров. Как в этом обществе воспитывают, ну, скажем так, обдуманное отношение к конфликтам, как в этом обществе просто-напросто избежать постоянной кровавой бани?
Извините, Владимир, у меня вот такой вопрос. Начался межплеменной конфликт, пролилась кровь. Откупиться можно или придется отдать виновного?
Это очень, еще один очень хороший вопрос, который я хотел затронуть. Да. Так что начнем с него. Вот говоря о чем мы говорили раньше, это насколько США вообще в этой сфере вовлечено в этих местах, можно вспомнить удивительный абсолютно инцидент, который там произошел. В историю он вошел как инцидент с Раймондом Дэвисом. Когда сотрудник американского посольства, который, по сути, был агентом ЦРУ под прикрытием, его попытались ограбить некие пакистанские гопники, и он просто-напросто их расстрелял. В принципе, имел полное право. Это спровоцировало огромный международный инцидент, который действительно для многих... Никто представления не имел, чем это закончится. С одной стороны, США и вся их военная дипломатическая мощь. С другой стороны, законы Пакистана. Но... Если посмотреть результаты этого суда, они были совершенно неожиданные для всех. Просто-напросто была заплачена определенная сумма семье погибших, и американский дипломат, черта-шпион, просто-напросто вышел на свободу. То есть это развитие событий, которые сами американцы особенно не предполагали. Но оно есть, потому что в этих местах зачастую именно так может быть лишен, может быть решен какой-то межплеменной или межличностный конфликт. У всего есть какая-то цена, и так как жизнь человека – это нечто, что рассматривается в контексте жизни всего племени. Племя понимает, что да, человек ушел, да, его не вернуть, но в интересах племени мы можем, соответственно, взять вот такую вот сумму, да, таким образом там, достигнуть тех или иных задач. И такой вариант развития событий является вполне приемлемым во многих случаях. И часто, если конфликт не переходит в какую-то особенно кровавую фазу, то именно таким образом все это решается.
И какую историю вы хотели рассказать? Вот именно эту?
Да. Нет, другую. Собственно, очень важно не доводить до подобного рода инцидентов. И вот мой один хороший товарищ, рассказывая о устройстве жизни в этих местах, рассказал кое-что из личной биографии. Он был очень успешным боксером в легком весе, отлично дрался. И, конечно же, как это всегда было, дрался с мальчишками. И вот в какой-то момент он и какие-то его знакомые встретились в единственном во всем городе, как это не смешно, зале игровых автоматов. То есть он там был один на весь город, такой, знаете, как у нас а морской где? Бой. Это как было как раз вот в этих местах, ближе к Пешавару.
Пешавар, а вы были в Пешаваре сами, Владимир?
Тот допуск, который у меня был, формально не распространялся на Пешавар, поэтому в интересах собственных я скажу, что в Пешаваре вот я, наверное, нет. Будем считать, что нет. Вот. Собственно говоря, и произошла небольшая драка. Вот, и было у ребят уже где-то 12-13 лет, и отец пытался объяснять моему товарищу, что это уже не тот возраст, когда можно просто подраться без последствий. Но, естественно, для там, ребенка, тинейджера, подростка очень тяжело понять вот эту грань, когда все это происходит. Соответственно, товарищ мой приходит домой, и его встречает отец, которому уже позвонили, что такой инцидент произошел. Вот, товарищ мой сидит на кровати, и отец ему бросает что-то завернутое в тряпку. Товарищ мой разворачивает тряпку, а там пистолет ТТ. Он говорит: папа, что такое? Он говорит: ну а что? Я тебя предупреждал, тебе уже 12 лет, ты уже, считай, мужчина, пойдем сейчас, пойдем, собственно, будем воевать. Он говорит: какой, куда? Он говорит: а все, извини, пожалуйста, тебе возраст уже подошел, ты побил его, они сейчас придут к нам с автоматами, с пулеметами. я уже всем позвонил, родственникам, там дядя, племянники, дедушки, все собираются с винтовками, все сейчас у нас будут периметр охранять, начинают уже местные службы безопасности подъезжать, все это копится, копится, копится. В итоге, конечно же, данный конфликт между двумя детьми, он решился очень легко и просто, родители поговорили, все закончилось, но задача отца была надавить на ребенка и показать, что ушло время, когда можно кому-то, извините, набить морду, и не будет никаких последствий. Что любые такие необдуманные действия будут иметь серьезнейшие последствия. И когда, естественно, мой товарищ увидел, когда он взял в руки оружие, когда он увидел, что съехали все родственники, ожидая, что сейчас начнется резня, когда приехала полиция с пулеметами, он понял, что подобные действия в этом обществе просто неприемлемы. И он говорит, что с тех пор я никогда не дрался, хотя был одним из самых лучших боксеров во всей стране. Поэтому, конечно же, вот такие вот внутри общества попытки это все регулировать, они есть, и они время от времени бывают эффективны, но, конечно же, бывают случаи, когда все это вырывается наружу и начинается бессмысленная чудовищная резня.
У этих племен есть какой-нибудь негласный кодекс поведения?
Да,
конечно, этот кодекс распространяется, я думаю, только на мужчин, потому что, я думаю, вряд ли женщина там имеет какой-то вес.
Вот это вот очень интересный момент, потому что роль женщин меня очень интересовала, когда я находился впервые в этой стране, и ситуация по-настоящему была удивительная. То есть даже вот где-то на улице можно встретить девушек, трех, например, подруг. Одна из них будет одета в классический так называемый никаб, то есть это вот черное одеяние, когда видно только полоска глаз. Другая девушка будет в какой-то более национальной одежде и легеньком хиджабе. Следующая девушка будет в национальном одеянии вообще не с непокрытой головой. А четвертая подруга будет в джинсах и условно в майке. То есть в огромной степени положение женщин и их деятельность, она скорее ограничивается именно традициями конкретной семьи и конкретного племени. То есть я видел женщин, которые работали инженерами, конструкторами, оружейниками. Есть подразделения в этой провинции Кипике, рядом с племенной зоной. Есть целый спецназ из женщин, и я сначала думал, что это какой-то глупый маркетинговый трюк, но смотря на то, как они обращаются с оружием, да, это достаточно тренированное, хорошо подготовленное подразделение. Поэтому положение женщин там может быть очень разное. Я встречал ситуации, когда, естественно, вообще факт наличия женщин в семье как будто бы игнорировался. И ситуации, когда жена совершенно четко была главой, скажем так, семьи. Поэтому, что касается традиций, они имеют отношение к женщине, но, конечно же, именно в племенных зонах положение женщин наиболее тяжелое. Вот эта вот чудовищная традиция убийств чести, о которой многие могли слышать, она там очень распространена.
Убийство чести – это кто-то не так посмотрел на твою сестру?
Конечно. То есть тут либо кто-то посмотрел, скорее, вот именно под убийствами чести, honor killings, имеется в виду обратная ситуация, когда сестра на кого-то посмотрела не так, и ее заподозрили в том, что она вступила в некую порочную связь, да с кем угодно, кроме своего законного мужа. И в этом случае действительно бывают ситуации, когда девушек убивают, девушек сжигают. Но, опять же, конечно, нужно понимать, что это не сверхраспространенный пример, и большинство людей, живущих там, они к этому относятся крайне негативно. Но, к сожалению, это происходит, и вот эти вот убийства чести в Пакистане – это одна из самых серьезных общественных проблем, которые там в целом есть. И я, конечно, очень надеюсь, что с ней расправятся, потому что в целом, смотря на положение женщин в Пакистане, оно, конечно же, улучшается. Мы можем вспомнить Беназир Бутто, это премьер-министр Пакистана, женщина, одна из первых женщин, которые стали руководителем страны. Сейчас там есть женщины-пилоты истребителей, в армии, в полиции, практически везде они есть. И в целом ситуация не безнадежная, она меняется в лучшую сторону, но, конечно же, ее никак нельзя назвать полностью всех удовлетворяющей.
А скажите, пожалуйста, может быть, вы слышали чьи-нибудь рассказы про город Пешавар? Вы в этой стране бывали. Я видел документальный фильм про Пешавар, и я могу вам сказать, что я нигде, ни в документальном кино, ни своими глазами подобного не видел. Это уникальный город. Вот так ли это? Вы уж точно про этот город знаете.
Ну, город действительно удивительный. Туда вот я очень хочу, скажем так, еще там оказаться как-нибудь. Действительно, в такое, потому что, конечно же, здесь нужно принимать во внимание следующий момент. Ситуация в Пакистане очень сильно изменилась. И одной из причин этих изменений стали как раз чудовищные события, которые проходили в Пешаваре. Но мы к ним еще вернемся. Сам по себе город, конечно, абсолютно удивительный. Там есть вот этот замечательный, красивейший форт, где многие годы располагалась местная администрация. И что самое интересное, что администрации, как говорится, менялись, а форт оставался неизменным. Нужно понимать, что во времена войны в Афганистане, 79-89 год, Пакистан почувствовал, скажем так, что они будут следующие, и именно вот в этом Пешаварском форту были сконцентрированы огромные силы, которые питали маджахедов, которые воевали с советской армией. Но к этому вопросу мы еще вернемся. А так, город, конечно, совершенно удивительный. Там потрясающе вкусная местная кухня, во многом уникальная. И вот для нашего, как говорится, желудка, могу на собственном опыте сказать, она зачастую гораздо более приемлемая. То есть, если на территории Пакистана в целом кухня чуть больше похожа на североиндийскую, очень острая, очень такая интересная, то в Пешаваре кухня немножко более ограниченная, но вот когда русский человек до нее дорывается, это просто счастье, потому что это шашлык, плов и замечательный вот, как его... Ой, забыл это слово. В общем, так называемые кебабы, то есть тонкие такие котлеты из баранины с панировкой, абсолютно замечательно. Идешь по улице, они жарятся, все это вдыхаешь, просто замечательно.
Вот. Ну, и город, да. Как гарнир, это рис, наверное.
Да, в основном рис и, конечно же, различные лепешки. То есть вот рис, может быть, для нас плов это вот более как такое самостоятельное блюдо. Там пулао. И различные его виды, это больше воспринимается как гарнир. То есть есть там кабули пулао, такой, такой, такой. И вот когда тебе приносят эти замечательные шашлыки и плов, и ты впервые за месяц начинаешь вкушать пищу, которая никак не, скажем так, сдобрена излишним количеством специй, у многих моих товарищей просто слезы выступали на глазах. Потому что я острую пищу еще как-то перевариваю, а для них-то вот эта пуштунская, пешаварская кухня, это была единственная за многомесячную командировку возможность вкусить чего-то нормального и похожего на то, что есть дома. Вот, люди в целом очень гостеприимные, то есть мы говорили о вот этой вот комплексе традиций, который называется Пуштунвали, который диктует, конечно же, максимальную предрасположенность к гостю, максимальное гостеприимство. И здесь накладывается еще один важный фактор. И оба эти фактора, они, в принципе, действуют по всему Пакистану. Помимо национальной традиции гостеприимства, есть еще один фактор. Образованные пакистанцы понимают, что о них думают во всем остальном мире. И им, конечно же, хочется изменить это предвзятое мнение о том, что Пакистан – это родина терроризма. И поэтому, приезжая туда, зачастую оказываешься в объятиях такого гостеприимства, которое просто представить себе невозможно. Один раз я там на неделю условно приехал, мне ни разу не дали достать кошелек. Меня угощали, кормили, возили. Один раз мой товарищ вот уже в приступе гостеприимства, он отобрал у меня кошелек, чтобы я не смел ни за что платить, и, конечно же, потом мне его отдал. И тоже вот очень забавный момент был, когда я, он, пакистанец, и барышня, тоже пакистанская, очень образованная, оказались у стойки, и это была невероятная практически драка, потому что барышня-пакистанка говорит, я хочу угостить гостя нашей страны, товарищ говорит, я хочу угостить женщину, я говорю, я за себя могу заплатить, и в итоге, конечно, это прям вот такая была свалка кошельков, в итоге, конечно, товарищ заплатил за всех. Но вот это вот гостеприимство, оно абсолютно фантастическое на всех уровнях, и оно просто вот сначала не можешь понять, что происходит, но потом, собственно говоря, приходит понимание. И самое забавное, как это гостеприимство распространяется на все сферы жизни. Могу рассказать следующую историю, которая происходила не со мной, там, с одними коллегами. Они поехали в одну из северных провинций и очень быстро поняли, что за ними идет хвост местной спецслужбы ISI. Это очень известная, очень мощная спецслужба, которая строит различные заговоры и, в общем-то, отлично контролирует регион. И
это вот они поселились... Ведомственная разведка.
Да, совершенно верно. И вот они поселились в каком-то небольшом отельчике, ну, скромном, сидят, только там разложились, и тут им стучат в дверь. Они открывают, и там смущенный такой человек говорит: простите, пожалуйста, я как бы, ну, не буду скрывать, я офицер разведки, но это не важно. Скажите, вы нормально заселились? Электричество есть? Вода есть? С едой вопрос решили? Если надо, я вам помогу. Потому что мы как бы понимаем, что хоть мы за вами и следим, вы гости в нашей стране, и поэтому мы честно хотим, чтобы вам было максимально комфортно. Они очень растрогались от такого отношения, вот, и, в общем-то, потом практически постоянно спрашивали на дорогу, там, где покушать, где чай вкусный. Вот, у меня был случай абсолютно удивительный, вот говоря о пакистанском гостеприимстве, когда в городе Лахоре мы зашли в кафе с товарищем, начали кушать там что-то, и вдруг к нам подходит молодой человек из-за соседнего стола и говорит: а вы случайно там не из России? Я думаю, все, вот она, разведка наконец-то напала на наш след, сейчас нас увезут и будут допрашивать. И мы начинаем говорить, и молодой человек слова нам не дает сказать. Он рассказывает, как он любит нашу страну, как ему интересна история, о роли Николая II, о Сталине, о индустриализации. Мы думаем, ну, должен же он из нас начинать тянуть информацию. Нет, он рассказывает о Пакистане, о своей стране. Потом что-то отворачивается, там машет рукой, расплачивается по своему счету и говорит: ладно, ребят, извините, я должен ехать, всего вам хорошего, а ваш счет я тоже оплатил. И мы не успели ничего сказать, он просто взял и уехал. И действительно оплатил наш счет. И это вот постоянная ситуация, когда обычные пакистанцы, видя гостей, руководствуясь своими национальными традициями, вот этим пуштунным кодексом Пухтунвали, они так о тебе будут заботиться, что ни в одной другой стране ты никогда такого не почувствуешь. Поэтому я, конечно же, не могу никому сказать, что Пакистан полностью безопасное место, но потихонечку, город за городом, провинция за провинцией, он становится все более, скажем так, мирным. И Пешавар, который, например, в 2012-2013 году многие американские специалисты считали самым опасным местом на Земле, сейчас уже становится, ну, в общем-то, гораздо более безопасным и спокойным местом. И я очень надеюсь, что мне там удастся побывать без ненужных всяких там предосторожностей.
В одном документальном фильме именно о зоне племена северо-западной провинции, да, был показан оружейный рынок в Пешаваре, где тебе сделают то, что ты заказал, прямо на заднем дворе тир или стрельбище, там как угодно. Ты его опробовал, и я до сих пор вспоминаю эти кадры. Это действительно так?
Да, это действительно так. И оружейная культура Пакистана во всем ее многообразии, она во многом уникальна. То есть во многих странах мира делают какие-то кустарные образцы, но нигде это не выведено на такой вот уровень. А в чем ее особенность? То есть действительно не то, что нет каких-то иногда современных станков. Электричества банально нет, его подают всего на несколько часов в день. То есть основной массив вот этого производства, он находится вблизи места Дарра-Адам-Эль. Иногда в историографии...
Это что такое?
Это деревня, большая деревня, вот этот вот городок Дарра-Адам-Эль, где располагается большая часть, собственно говоря, этого производства. И очень часто в историографии неверно называют все эти образцы оружия Хайбер Пасс. Но на самом деле эта деревня достаточно далеко от Хайберского перехода, вот, по крайней мере, на приличной дистанции. И там делают абсолютно фантастические образцы. Но, к сожалению, некоторые из них чудовищно низкого качества, некоторые вполне приемлемы. Я очень много с этими образцами сталкивался, главным образом, там, совершенно при других обстоятельствах уже в Афганистане. Вот. И надо сказать, что в Афганистан, конечно, попадают не самые лучшие образцы. И иногда просто невозможно понять, каким образом вообще эта вещь покинула магазин. У меня встречались несколько автоматов, которые элементарно невозможно было зарядить. То есть вот там размер патронника, ствола такие, что ты пытаешься просто-напросто дослать патрон в патронник, и патрон застревает. Это вызывало всегда шок и у меня, и у людей, которые со мной работали, потому что они такие, ну что ты там понимаешь. А я посмотрел с вами уже раз и показываю, ребята, это оружие не способно произвести даже один выстрел. Вот. Но, естественно, более качественные образцы, они все-таки расходятся внутри Пакистана и не уходят за границу. И последнее время, как-то незабавно, отдельные пакистанские оружейники, они освоили все самые последние тенденции. И я был поражен, когда вот мои товарищи оттуда присылали фотографии копий современных пистолетов Glock со всеми спортивными модификациями, там, разноцветными вставками, окнами для облегчения, и просто невозможно так поверить, что это
Владимир, вещь. Владимир, да. Окно для облегчения, это что такое?
Дело в том, что сейчас вот всем многим известен пистолет австрийский Glock, он очень надежен, очень, в принципе, достаточно недорогой. Но, естественно, у каждого человека в любой стране есть тяга к прекрасному. И поэтому в Америке, да даже в нашей стране, среди сотрудников правоохранительных органов, у кого есть этот австрийский пистолет, сложилась целая культура его украшательства и доработки. И начинается все с некоторых внутренних механизмов, а потом уже люди начинают вырезать куски затвора, чтобы снизить его вес. И якобы за счет того, что меньший вес, грубо говоря, ходит туда-сюда при каждом выстреле, уменьшается масса движущих частей, якобы должна снижаться отдача. Я не любитель таких вот, собственно говоря, доработок, но выглядит это интересно. То есть, как это иногда называют там словом скелет, скелетон, когда ты смотришь на пистолет, да, и видишь часть его внутренностей через вот эти вырезы. И вот...
Да. Вот у меня вопрос. Я прошу прощения, раньше его мне надо было задать. Но без него, я думаю, обязательно надо задать. Отношение пакистанцев и вот жителей зоны свободных племен к оружию. Вот что для них оружие?
Это абсолютно неотъемлемая часть жизни. То есть с малых лет... Дети так или иначе с ним имеют дело. Не всегда и не все там учатся хорошо стрелять. И тут один мой коллега как раз, товарищ оттуда, он сказал, что это в шутку, что вы русские виноваты. У нас было в очень большой части умение точно стрелять, вот эти вот винтовки БУР, так называемые БУР, Ли-Энфилд британские. И точная стрельба — это у нас был национальный вид спорта. Но потом, когда у нас появились различные автоматы Калашникова, мы начали стрелять очередями. И как-то вот культура чрезвычайно точной стрельбы, она немножечко начала отмирать. И сейчас она потихонечку восстанавливается. Там есть свои соревнования по высокоточной стрельбе. Но это абсолютно неотъемлемая часть действительно и истории, потому что они постоянно жили в условиях борьбы с какими-то захватчиками. И отчасти национального костюма, и неотъемлемая часть в абсолютно любом доме. И из-за этого во многом сохраняется вот в том виде, в котором она есть, оружейная индустрия. Почему?
Да-да. Новости уже будут. Давайте мы об этом продолжим после.
Конечно. С удовольствием.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость Владимир Анакуй, историк и, как вы уже, наверное, успели понять, специалист по стрелковому оружию. Вы не возражаете против этого, Владимир? Владимир, вы слышите? Нет, значит, пока еще связи нет. Прошу прощения, бывает, я повторяю, я по скайпу, Владимир на сотовом телефоне. Ну, мало ли что там может приключиться. Вот, абсолютно уникальный человек. И я бы посоветовал всем нашим слушателям, если у них возникнет интерес, посмотреть его абсолютно экспертно-профессиональные ролики на YouTube. Владимир, вы на связи?
Да, все чудесно.
Все, Тогда, Владимир, значит, и такой вопрос, который любому человеку, который там про оружие только что-то читал. Вот и если я у них закажу, чтобы они мне сделали какой-то редчайший пистолет, какой-то суперредчайший винчестер ковбойский, сделают?
Конечно, сделают. Единственное, что, как правило, они хотят увидеть живой образец, чтобы его потом скопировать. Конструкторская документация, техпроцесс, все это им не так важно. То есть, как правило, берется просто один образец, и потом делается копия. И копия это может быть как действительно своеобразным произведением искусства, так и каким-то чудовищным образцом, который действительно разорвет на куски после первого выстрела. Почему это происходит? Очень интересный вот вопрос, почему, скажем так, законы рынка не заставляют производителей низкокачественного оружия закрываться. И тут как раз причина лежит именно в национальном характере. То есть, как мы с вами говорили до ухода на новости, это часть национальной традиции. И поэтому, с учетом того, что доходы населения крайне низкие, любой человек обязан иметь пистолет или что-нибудь похожее. И, естественно, когда человек в месяц получает 100-200 долларов, он просто не может себе позволить качественно сделанное оружие и покупает, что попало. И именно поэтому вот некоторые из этих товарищей, которые ничего там, топор нормальный, может, не смогли бы сделать, пытаются делать оружие, они выживают, потому что их потребители настолько бедны, и им, в общем-то, не очень-то и нужно функциональная работа этого оружия, для них главное иметь символ. Приведу пример одного человека, с которым мы беседовали там, очень мне он показался забавным, он так посмотрел на автомат российского производства, подцокал языком, говорит, я недавно китайский купил, за 1000 долларов. Я говорю, ну и как он, нормально? Зачем он нужен-то? Он говорит, да мне он особенно не нужен, в принципе-то. Мне просто надо на свадьбах стрелять, а то соседи и друзья не поймут. Приглашают на свадьбу, а ты из автомата в воздух на ней не стреляешь. Неудобно перед людьми. Вот я купил китайский подешевле.
Да, то это крупная обида, не дай бог.
Да, это серьезная проблема, понимаете, как вот, ну, там, машина, костюм красивый. А тут приходишь на свадьбу и не можешь даже в воздух пострелять.
А и скажите, поэтому... пожалуйста, Владимир, да? 1000 долларов за китайский автомат Калашникова – это немного ли?
Дело в том, что как раз вот в этих местах цены на оружие, они растут. То есть ситуация, когда за автомат Калашникова давали 3 курицы, условно где-то в Африке, она давно ушла в прошлое. То есть вот эти вот 3 курицы могут давать за оружие, когда оно, условно говоря, падает с неба бесплатно. Сейчас и в Афганистане, и в Пакистане цены на оружие уже совсем не дешевые. То есть 1000 долларов за более-менее пристойный автомат – это абсолютно нормальные деньги. То есть если 10 лет назад в Афганистане, например, за 600 можно было купить автомат, то сейчас сумма будет где-то 800, 900 и далее до бесконечности, в зависимости от того, что это за оружие и какими документами, есть ли какие-то на него документы, чем оно сопровождается. Поэтому это, я бы сказал, дорого, но, к сожалению, такова сейчас ситуация на рынке, что даже китайский автомат, который, скорее всего, ЦРУ купила в Китае и поставила в этот регион для борьбы в свое время против советской армии, даже вот это вот будет стоить очень дорого. Так что ситуация именно такая.
Там в некоторых странах, которые, говорят, занимают чуть ли не 6-ю часть суши, машинами хвастаются. Там у кого Мерседес длиннее, а у кого там спортивная машина мощнее и так далее. А вот в этом регионе Пакистана там есть вот, а у меня, и человек достает какой-то там Глок, Люгер, там, ну, по списку.
Конечно.
Есть, да?
Конечно. Там, если познакомиться поближе с людьми, даже, скажем так, достаточно находящимся в высоком общественном положении, когда ты понимаешь, и они понимают, главное, что ты оружием интересуешься, то внезапно вот в шикарном особняке поднимают диваны, идут в подвал, достают самые невероятные образцы оружия, там венгерские какие-то автоматы, пистолеты-пулеметы. В Афганистане мне совершенно неожиданно встречались, например, американские пистолеты-пулеметы времен Корейской войны. Откуда они там? Откуда там нацистские люди, никто не знает. Но, тем не менее, все это оружие оседает в данном регионе и становится предметом гордости таких вот скромных коллекционеров. Поэтому, конечно, это очень важный фактор.
А есть ли возможность, просто я читал огромную статью в одном американском издании специализированном, речь шла, ну, как всегда, о какое самое дорогое, о какое самое редкое, и там я был совершенно потрясен, там были винтовки и револьверы американские, Дикого Запада, но у них еще была атрибуция, то есть вот это принадлежало самому известному автору романов вестернов, там, Зейну Грею.
Да.
И там было штук 5 изделий, и самое дорогое стоило чуть ли не 600 тысяч долларов. И да. Такое можно вот в всех краях найти?
Найти там можно очень многое, но, к сожалению, там, как правило, отсутствует вот тот элемент, который действительно позволяет задирать цены в США. То есть в США, как правило, такие исторические артефакты всегда атрибутируются соответствующей документацией.
Нет, без атрибуции там никто и разговаривать не будет, я понял, из статьи.
Конечно, конечно. Поэтому очень часто вот в этом регионе можно встретить очень интересные образцы, но, естественно, никто на них не смотрит так. То есть очень мало кто в них разбирается, и, например, поэтому для меня было большим шоком когда-то вот, ну, близко там, в Кабуле, встретить огромное количество этих автоматов, так называемого первого типа. Это автоматы, производимые с 49 по 50 год. То есть у нас в музеях оружейных иногда таких автоматов нет, и их приходится искать, и за них приходится платить огромные деньги. А в Афганистане просто какой-нибудь сторож стоит с этим автоматом у ворот и понятия не имеет, что держит в руках редкий исторический какой-то артефакт. Поэтому постоянно в этом регионе всплывают какие-то удивительные вещи, оружие 19 века и 18 века. Но зачастую, к сожалению, ситуация складывается так, что большинство местных жителей, они в исторических каких-то моментах не разбираются, и оно лежит где-нибудь ржавеет вместо того, чтобы занять свое место в музее.
А из наиболее престижного среди местного населения, среди местных племен, вот вы что видели? Вот чтобы прямо, если человек идет по улице, и у него там висит на боку почти, ну, в минимальной кобуре какой-нибудь вот такое изделие, и все собираются, языком цокают, и да, да, говорят, вот это да.
Интересный вопрос, потому что вот предметом такой зависти там является, казалось бы, для нас совершенно обычная вещь. То есть автомат АКС-74У, который можем увидеть на боку у каждого полицейского, в этом регионе является настоящим предметом культа. Обратите внимание, помните, да, лидера самого известного движения Аль-Каида, он постоянно с этим маленьким автоматом появлялся в кадре. Почему? Потому что он в времена нахождения, собственно говоря, вот в этих местах в Афганистане, знал, что этот автомат – это невероятный признак престижа. И именно поэтому всегда на видео именно это оружие было с ним. Почему? Ну, тут, конечно, это связано с войной в Афганистане, когда наши войска там были с 79 по 89 год. И вот такой вот маленький короткоствольный автомат можно было получить только либо сбив вертолет и забрав трофей с погибшего пилота, либо подбив какую-то единицу боевой техники. И, соответственно, те маджахеды, которые смогли где-то такие вот трофеи найти, они всячески выпячивали это, они всячески говорили о том, что вот, смотрите на мое геройство. Но, естественно, это очень быстро примелькалось. И люди стали платить большие деньги за вот эти вот наши короткоствольные советские автоматы, чтобы сделать вид, что они, соответственно, герои каких-то там боевых действий. И вот этот вот самый обычный в нашем регионе автомат в этих местах, в племенных, соответственно, зонах в Афганистане, он вызывает просто у людей ажиотаж, они, оружейники местные его собирают, постоянно копируют, И цена на него в 3, в 4, в 5 раз выше, чем на аналогичный автомат с длинным стволом. Поэтому вот такое вот своеобразное, но абсолютно нормальная, я бы сказал, история того, как самая обычная вещь у нас внезапно становится настоящим предметом культа в другой стране.
И вы начали об этом говорить.
Да.
И каким образом власти стараются, по вашему рассказу, они понимают, что процесс этот долгий, обезвредить вот такую ситуацию в зоне свободных времен с оружием? Вот вроде бы крупнокалиберные пулеметы, реактивные гранатометы, там огнеметы, это отдать надо. Ну, нехорошо. Но автомат, пистолет, это очень даже ничего.
Да, собственно, пока каких-то активных действий в этом отношении не предпринималось им законодательно. То есть есть некая, скажем так, общественный компромисс, который отчасти уже сформировался в соседней провинции, и так как теперь зона племен стала частью этой провинции, Кипикей, то вот этот общественный компромисс потихонечку начинает переходить и на эту область. То есть, как вот, опять же, процитирую своего товарища, лучше, чем он, это никто не расскажет, что если вы позвоните в полицию и скажете, что у господина Али дома лежит 5 автоматов, полиция вас спросит, а он что, с ними по улице ходит? Нет. А что, он в кого-то стреляет? Нет. А что вы тогда звоните-то? Ну, у нас дела есть, что вы нас беспокоите? То есть, скажем так, формируется такая неофициальная система, при которой, если ты глупостей не делаешь никаких, оружие у тебя хранится дома, ты никому не угрожаешь, ты его не демонстрируешь, ты с ним ведешь себя ответственно, то просто за сам факт его, скажем так, наличия тебя никто доканывать не будет. И я могу сказать, что в целом это работает. То есть в той же Кипикей есть, естественно, система лицензирования, но вот это вот огромное количество нелегального оружия, оно, скажем так, просто находится у людей в домах, и его применение максимально, да, в общем-то, практически не происходит. То есть это вот некий такой параллельный, тихий, спокойный рынок, который никто не хочет трогать, потому что все понимают, что попытка разоружить людей в этом регионе приведет к чудовищной резне, потому что у них, конечно же, просто в крови недоверие к существующим правоохранительным органам, недоверие к действующему правительству, и разоружаться они не будут. Поэтому предполагаю, что все это закончится именно вот таким вот в отношении хранения оружия, именно таким вот спокойным компромиссом. И у вас есть, молчите, и ничего не будет. Но в то же время активно ведется работа по вхождению вот этой индустрии производства, кустарной индустрии производства в пакистанский военно-промышленный комплекс. Многие не знают, но вообще-то у Пакистана очень серьезное количество современных, отлично работающих фабрик по производству оружия, лицензионного. И вот имея эти производственные мощности, чего им не хватает, это как раз вот таких вот левшей, таких вот, скажем так, специалистов от сахи, которые, не имея ненормального оборудования, все равно умудряются что-то там изобретать. Поэтому сейчас государство предлагает и возможности, и субсидии, и образование для вот этих вот мастеров-оружейников. Но, конечно же, они относятся к этим инициативам с огромным недоверием, понимая, что как только они полностью перейдут в легальное поле, их бизнес, их работу, дело их всей жизни будет очень легко удушить. Поэтому в ближайшие годы, я думаю, либо в одном, либо в другом направлении все это пойдет. И либо вот эта вот многосотлетняя традиция просто будет прекращена, либо она успешно войдет в легальную существующую индустрию Пакистана и будет приносить деньги в государственный бюджет.
Насколько чисты случаи среди этих племен, когда мальчиков отдают учиться в университет, когда мальчик может стать биологом, инженером, потому что же ведь, наверное, все решает отец и вождь племени. Вот как они относятся к такому процессу?
Очень, очень хороший вопрос, потому что это действительно важно. И надо сказать, что изначально, еще вот когда эти области формировались и развивались, В разные времена, там уж конкретные года, конкретные законы, сейчас я вряд ли смогу перечислить, но в образовательных учреждениях были выделены специальные квоты для того, чтобы там обучались дети и из вот этих вот менее развитых провинций, и даже из зоны племен. И сейчас ситуация, когда молодых людей отправляют учиться, они достаточно распространены. Но проблема, конечно же, та же самая, что и в любой другой стране. Дело в том, что отучившись в каком-то престижном учебном заведении, молодой человек очень редко хочет возвращаться в свою родную деревню, где нет даже электричества. И вот эти вот молодые люди, обучившись на докторов, инженеров, они остаются в больших городах, в Исламабаде, в Лахоре, даже в Пешаваре. Там, где возможности для работы больше, зарплаты выше, а еще чаще они просто-напросто берут и уезжают в другие страны. Мы же, побывав за границей, вот на Ближнем Востоке, да и в любой стране, видно, что там очень мощные пакистанские диаспоры, которые весьма эффективно, скажем так, развиваются, держат рестораны, люди работают, и многие из них не хотят возвращаться в Пакистан. Поэтому образование потихонечку развивается. Я лично, вот, была у меня честь познакомиться с людьми, которые там занимаются образованием, начальным школьным, средним школьным образованием. Но не всегда это образование помогает поднять именно саму провинцию. Очень часто просто люди уезжают оттуда и никогда не возвращаются обратно, подальше от каких-то вот таких порядков, подальше от тяжелых условий жизни, подальше от возможной такой нестабильности. И, конечно же, здесь должна быть комплексная программа развития региона, которая, ну, не факт, что есть. А если есть, не факт, что будет выполняться.
Вот меня еще удивило, насколько я понимаю, приблизительно такой народ был сравнительно недалеко от зоны свободных племен, гурки в Непале. Да, и вот эти вот люди, абсолютно свободолюбивые там, и так далее, вот они, у них какой-то пиетет, по-моему, врожденный перед военной форме. Если он отдает честь, но это в полтора раза лучше, чем любой другой его сослуживец. Маршировка, песни. Вот откуда люди, ведь их душевный строй вроде совершенно другой.
Да, очень-очень правильно понимаете. Это очень интересный вопрос, Леонид. Мне, опять же, посчастливилось очень много работать с гурками в разных странах. И действительно, конечно, это абсолютно уникальные люди. К сожалению, что сейчас происходит? На вот этой вот славе гуркхов наживается огромное количество различных компаний индийских, которые отправляют служить в зону боевых действий, в частные компании, просто обычных индийских пастухов. И эти индийские пастухи начинают, извините меня, просто покрывать грязью славное имя гурков.
Они дают себя за гурком, потому что гурки хорошие солдаты, да, возможно, лучше, чем хорошие, и за это можно больше денег взять, да?
Совершенно верно. Гурки – это бренд. И само по себе население страны не очень большое. И, естественно, когда спрос растет, очень быстро возникает соблазн, что давайте мы просто возьмем индийского крестьянина или пастуха, скажем, что он гуркха, и отправим в зону боевых действий за 3 копейки. И именно с такими товарищами зачастую приходится встречаться, и они очень сильно репутацию гурков подрывают, когда при малейшей опасности они бросают оружие и бегут во все стороны. Но если доходит дело до именно общения с нормальными гурками, конечно, это просто удивительный опыт. То есть не просто такое абсолютное спокойствие, великолепно организована служба, все четко, вот что называется, от бирок на оружие до организации питания в столовой. И, конечно же, гурки, они вот для современного быта западных каких-то компаний в Афганистане, в Ираке, особенно в Афганистане, имеют огромное значение. То есть вот могу привести пример без указания объекта, но на одном очень важном объекте в Кабуле как раз был руководитель службы охраны гурка, очень спокойный, многословный, и на каждую вышку он ставил двух охранников. Одного афганца и одного гуркха. С полным пониманием того, что афганец, он может иметь какие-то свои интересы, он может бежать, он может быть на стороне атакующих. А вот Гурха – это тот человек, который и сам будет воевать, а еще и при необходимости будет держать в узде этого афганца. И увидев вот эту систему в первый раз, я, конечно же, был очень-очень впечатлен. Но, к сожалению, к Гуркхам те же западные компании и работодатели относятся гораздо хуже. Был очень известный, ну, не у нас в стране, а вот в индустрии охранный процесс, когда Гурхов возили на работу в небронированном автобусе в Кабуле. Компания, кажется, называлась Sabre. И когда они попали в засаду, когда был взрыв, и часть Гурхов погибла, часть была травмирована, компания просто-напросто сделала все, чтобы от них отказаться, чтобы они не получили страховки. И это стало, конечно, огромным скандалом, и, насколько я помню, после этого компания перестала существовать. Но, конечно, такое скотское отношение – это ужас.
У меня вопрос такой, а эта компания, она не боялась, скажем, как выражается творческая интеллигенция, она не побоялась кинуть таких ребят?
Вот тут вот, да, это очень важный момент тоже, Леонид. Вот такие у вас вопросы хорошие, вот прям в точку каждый раз. Один недостаток, который я вижу вот в национальном характере гурков, они не очень привычны к тому, что бороться за свои права. То есть это вот такой стоицизм своеобразный, который распространяется не только на несение службы, но и на преодоление каких-то невзгод. Потерял ногу, потерял руку, погиб. Такая судьба. И я на самом деле, вот эта проблема меня очень волнует. И более того, у меня очень хороший товарищ есть вот как раз из гурков. И мы с ним запланировали попытаться снять документальный фильм на эту тему. Первый документальный Отлично. Фильм на эту тему. Рассказать о вот этой роли гурков, обо всем, надеюсь, благодаря этому фильму рано или поздно люди узнают о том огромном самопожертвовании, на которое эти люди идут.
Вот про гурков можно сказать прирожденные войны?
Сложно сказать, потому что тут...
Ну, они разные бывают, конечно, но
да, те, кого я видел, те, с кем я уже имел дело, во многом да. Но тут нужно... Я не был, к сожалению, в Непале, я не знаю. Может быть, все, как говорится, что остаются там и не идут на военную службу, они совершенно к этому не годны. Но те, с кем я имел дело, конечно, они вызывали огромное уважение. Но я бы сказал, что ключевая разница в национальном менталитете между вот пуштунами и гурками, и те, и другие хорошо воюют, но гурки, они гораздо более предрасположены к вот этому армейскому порядку, к дисциплине, в то время как для пуштунов огромное значение играет в личная свобода и интересы племени. То есть им в среднем гораздо сложнее интегрироваться вот в эту вот четкую, понятную, систему, которая, собственно говоря, и представляет из себя армия. То есть они больше такие свободные художники, вольные ковбои. Вот. Но тем не менее, когда они встраиваются в армейскую систему, как правило, из них получаются отличные специалисты.
Владимир, значит, сейчас новости будут, а после новостей вы не согласитесь любезно ответить на вопросы слушателей?
С удовольствием, конечно же.
Тогда новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, наш гость – историк, специалист по стрелковому оружию Владимир Анакой. И в этом получасе он любезно согласился ответить на ваши вопросы, но сначала, пожалуй, свой вопрос задам я. Конечно, Владимир, вы видели действительно надежное, скажем, даже красивое оружие, которое сделали вот такие кустари-одиночки, ну, в том же Пешаваре или где-то там вокруг?
Да, такие случаи есть, хоть они достаточно редки. Как правило, тут уже играет значение наличие у одного из этих производителей какого-то современного оборудования. То есть для меня абсолютным шоком было, что, несмотря на, казалось бы, невероятно примитивные условия производства, они уже помимо простой металлообработки начинают обрабатывать пластик. И вот появилась целая такая история про там те же фальшивые глоки. То есть понятно, что качество может не очень хорошего, но по факту передать внешний вид они могут один в один. И, как правило, за вот теми, кто способен делать действительно качественное и красивое оружие, уже стоит какая-то относительно традиционное производство. То есть помимо вот этих маленьких лавочек, где дети и напильниками выпиливают какие-то пистолеты, там, конечно же, те, кто зарабатывают чуть больше, начинают вкладываться в производство, покупать соответствующие станки. И в итоге происходит такой, скажем так, поворот небольшой сознания. То есть если большинство образцов, которые там происходят, будут намеренно копировать чужие маркировки. Очень у меня смешной случай был, как отличить, это не шутка, пакистанского производства автомат от российского. Там надписи будут написаны с грамматическими ошибками. То есть они пытаются скопировать надписи русского автомата, но не знаю русского, у них вместо АВ получается там АД, они не знают, как писать букву А и прочее, прочее, прочее. То сейчас, как правило, если пакистанский оружейник доволен качеством того, что он делает, то он уже ставит личное клеймо, придумывает какое-то лого, и зачастую получаются вполне достойные образцы. У меня была возможность на официальной вполне выставке в Карачи ознакомиться с ними, и я был удивлен. Там иногда применялись какие-то немножко примитивные иногда технические решения, но в остальном, даже фотографии у меня остались, вполне приличный пистолет. И более того, приятно было видеть, что они не скрывают, что это их разработки пистолет, их производство, и они им гордятся. И продают все это абсолютно легально, в полном соответствии с местными законами. Я думаю, что именно такие производители там будут развиваться, расширяться и в конечном счете превратят вот эту кустарную полуживую индустрию, возможно, в действительно серьезную подпорку для экономики вот этой провинции.
Ну, я уж думаю, что из Соединенных Штатов любителей копий каких-нибудь понаедет, понабежит достаточное количество людей. Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, приходилось бывать в этих местах давно, правда. Но когда приехали вот первый раз, то и сарбосы, и сарандой, и все ходили с ППШ еще, и ТТ. У всех. Ну, ТТ чем хорош был, на кольт похож. В общем-то, единственное, шпоры нет, да, и патронов было навалом, поэтому
потом... Если бутылочки... сейчас не зададите вопрос, общение наше закончится, прошу прощения.
Да, задаю вопрос. А вы не скажете, кто у нас... Да, по поводу АКСУ, у них еще любовь
так,
была...
Все, я попрошу, времени нет, а знания у Владимира больше, чем у любого другого звонящего, я думаю. Ваш вопрос, будьте любезны. Ваш вопрос, пожалуйста, задавайте.
Здравствуйте, Павел, город Пушка. Владимир, а вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что пакистанцы повышают свой уровень по возможности производства оружия. А где они берут стали для оружейные? Ну, возможно, вы отмечали этот вопрос, но я вот не слышал. Если можно, уточните, потому что они же там тоже нужны.
Все, спасибо, вопрос ясен. Пожалуйста,
Владимир. Спасибо. Очень, очень верный и очень правильный вопрос, на самом деле, который является ключевым вообще в данной теме. Потому что у них, как правило, они закупают сталь обычную, инструментальную, но у них нет возможности обеспечивать нормальную термообработку. То есть закаливание, отпуск, и именно это является одной из главных проблем с качеством. То есть, просто-напросто, во-первых, нет представления о том, как правильно проводить термообработку. Во-вторых, нет возможности, потому что нет электричества. Поэтому купить сталь как таковую не так сложно. Есть Китай, который с Пакистаном сотрудничает очень активно. И так или иначе купить там некие болванки, ну, или просто прокат, это несложно. Но вот именно из-за отсутствия возможности производить нормальную термообработку, многие их образцы действительно знаменитым образом разлетаются на куски при стрельбе, потому что просто не обеспечивается необходимая твердость. Поэтому большое количество из Китая, что можно там найти в Афганистане, вывозят оттуда. Да и в Пакистане сталелитейная промышленность достаточно развита, и купить это все можно, привезти и сделать, но вот обработать нормально – это самая большая проблема. И это уже на уровне маленького какого-то, скажем так, такого вот лоточка, где ты все делаешь, не решается. Здесь нужны серьезные промышленные производственные мощности.
Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. У меня вопрос по Пакистану. Вот 17 августа 1988-го в странной авиакатастрофе погиб президент Зия-ул-Хак. Писали, что это как бы рука Москвы, месть за Афганистан, за помощь там маджахедам. Скажите, не было ли у вас какой-либо информации по этому вопросу и что вы про это думаете?
Вы знаете, интересный вопрос. Я не могу сказать, что я изучал прямо вот все связанное с этим делом. Но тут я могу поделиться мнением живущих там людей. И вот это вот принципиально важный момент, которого у нас не понимают. То есть мы, скажем так, оказывали интернациональную помощь Афганистану, воевали в Афганистане, как угодно. Но Пакистан уверен, что он воевал с Советским Союзом и победил. То есть для Пакистана из-за вот этой политической накачки, пропаганды, из-за всего этого... Они считают, что они вступили в войну с Советским Союзом, победили, и Советский Союз развалился. При этом я ни разу не встречался с каким-то негативным отношением к русским, к Советскому Союзу. То есть, наоборот, скорее, те, кто были знакомы, там знали какие-то фразы по-русски, всегда очень по-доброму относились. Но это вот такой вот особенность национального, скажем так, менталитета. Вот есть враг, с ним мы закончили войну, все. Никаких, скажем так, к нему не мы не испытываем чувств негатив. Естественно, ну, с нашей стороны понимаешь, что это глупость, но для Пакистана это была война с Советским Союзом. Вот. А что касается данной авиакатастрофы, то есть я думаю, что там для людей это была большая тема, но ни разу я не слышал, чтобы кто-то говорил, что в этом был замешан Советский Союз. Притом, опять же, в тот момент в обществе было мнение, что это мы сейчас прямо воюем с Советским Союзом, что советские войска сейчас прям перейдут вот эту зону племен и побегут к Карачи, чтобы получить доступ к Индийскому океану. Это было абсолютно серьезное мнение в обществе, которое поддерживало и тогдашнее правительство, и, естественно, Соединенные Штаты Америки. Но я ни разу не слышал обвинений в том, что вот Советский Союз как-то организовал эту авиакатастрофу. Поэтому что там было, я не знаю. Но я знаю, что в пакистанском обществе на эту тему никаких, скажем так, разговоров на поверхности нет.
Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста.
Добрый день. Лет 10 назад еще вел любопытное фото. Збиг Бзержинский с Усамой Бен Ладеном. И очень мирно беседует, все в униформе. И говорит, воюйте, вам Аллах победит против Советов. Какие там были базы? Почему из Пакистана? Это просто были опорные базы. А кто готовил там? Израиль,
вопрос?
США.
Вопрос?
А вопрос такой. А зачем мы туда влезали вообще? Как Андропов мог допустить это? И власть наша партийная. Это
преступление. Все. Владимир, если вы не возражаете, у нас на этот вопрос отвечали люди, которые в Афганистане не только воевали, но еще и историю творили.
Ну, я вопрос был адресован Андропову. Я точно не он.
Да.
Я могу сказать, вот по поводу опорных баз есть интересный момент. Достаточно эмоциональный рассказ одного человека, который там работал. Как раз возвращаясь к этому знаменитому пешаварскому форту. В один из дней у него оставили ключи, что называется, от гаража. Но гараж, нужно понимать, что это огромная просто такая полость, куда можно припарковать много грузовиков. И попросили открыть, соответственно, его для прибывающих грузовиков. Он открыл ворота и видит, что заезжают здоровенные грузовики. А в грузовиках деревянные ящики, такие, знаете, с веревочными рукояточками. И разгружают ящики, он говорит, а можно посмотреть, что в ящике? Он говорит, ну посмотри, он открывает этот ящик метр на метр забит долларами. То есть, без сомнения, конечно же, никто не спорит и не скрывает. США всячески поддерживали вот эти все движения и готовили там боевиков для того, чтобы они... воевали с советской армией, и это же им вышло боком, потому что за эти деньги был подготовлен Бен Ладен, и Пакистану это вышло боком, потому что движение «Талибан» фактически было тоже... Ну, сначала вышли из-под контроля маджахеды, подготовлены в Пакистане, потом «Талибан». В общем, все это имело серьезные последствия.
Mm-hmm. У меня вопрос вот вам какой, Владимир. Значит, по рассказам двух-трех ветеранов вымпела, воевавших в Афганистане, они сказали, что они когда туда приехали, у них там были кольты красивые и все такое, а закончились все их боевые командировки Калашниковым, Макаровым и Стечкиным, потому что это оружие выживания. Как вы можете это прокомментировать?
Ну, действительно, скажем так, очень часто в процессе отсеивается вся ненужная шелуха. Я сейчас как раз готовлю большое интервью с одним ветераном вымпела, и там тоже он говорит и про кольты, и про Макаровы, но тут нужно посмотреть на конкретику. То есть пистолеты Кольт 911, они поступали в Советский Союз по ленд-лизу и нашли неожиданных, скажем так, пользователей именно среди сотрудников спецподразделения «Вымпел». Это такой интересный очень исторический факт. Но для того, этот пистолет сам по конструкции весьма и весьма сложный. То есть приведу два примера. Есть реальное высказывание американских спецназовцев о том, что если мы имеем группу из 4 человек и забрасываем ее в тыл противника, американских там каких-нибудь спецназовцев, и у них пистолеты «Кольт», то один из 4 должен быть профессиональным оружейником. Потому что иначе ремонтировать будет некому. И лично я сталкивался со случаем, когда у меня там в Ираке в одном месте был кольт один, и это был чуть ли не единственный пистолет, который я не смог починить. Потому что такое количество там своеобразных мелких запчастей, все это нужно подгонять друг к другу, нужны запчасти. И, в общем, это оружие, созданное в начале 20 века под условия производства начала 20 века.
Да? Вы, извините, это Кольт 1911, да, имеется в виду?
Скорее всего, да, скорее всего, да.
Вот такой. Но, вот действительно, что я, как абсолютно человек штатский, сказать про западное оружие, красивое.
Да, да, да. Там это всегда было важным фактором.
И все, что хочешь. Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Доброе утро.
Пожалуйста. Знаете,
пожалуйста, вот вы сейчас говорите, такой большой спрос на собственное оружие. А что там частные вот лавочки, ну, там открывают? Хотя бы из России бы поставляли оружие, чтобы подешевле.
Ну, я могу сказать, что на вот в этом в легальных этих магазинах представлен большой ассортимент оружия из разных стран. И то, что туда легально поставляется, там легально продается и пользуется большой популярностью среди местного населения. Но, опять же, то есть русское оружие, когда оно туда попадает в абсолютно легальные, нормальные магазины, за счет таможенных сборов оно начинает стоить там 1500 долларов, 1200 долларов. Это вот цены, которые я видел своими глазами. То есть зарегулированная государственная система приводит к тому, что любое ввезенное из-за границы оружие стоит огромных денег. И именно поэтому продолжает существовать кустарная индустрия, которая тебе за 10 минут, ну не за 10 минут, за день, выпилит за там 20-30 долларов пистолет. Потому что любое ввозимое из-за границы оружие, оно так долго и тяжело таможится, что в итоге его цена при продаже выше 1000 долларов.
Да, но, опять же, я там был в Америке и читал там разные проспекты, читал, просматривал, но там 1000 долларов, это уже, как мне кажется, это вопрос к вам, Владимир, это серьезная вещь какая-то.
Совершенно верно. То есть пистолет 500-600 долларов можно купить практически любой нормальный пистолет. То есть люди, которые покупают более дорогое оружие, на них смотрят уже, так скажем так, с легким, как сказать, в общем...
С веселым таким, удивлением.
Да, с удивлением. И винтовки АР-15, то есть сейчас вот после избрания Трампа, например, когда продажи упали, люди перестали бояться того, что у них оружие отберут. Рекордно низкая цена была зафиксирована при продаже винтовки АР-15 – 350 долларов. То есть настолько упали цены. Поэтому до 1000 там можно купить очень приличное оружие, а выше 1000 это уже, как правило, скажем так, за бренд просто идет переплата.
Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва. Как вы уже упомянули, оружие наше выпускается во многих частях света, ну, помимо России. Но ценится и правильно работает именно наше оружие, собранное у нас. Так мы знаем какой-то секрет, или у них руки растут не оттуда, у тех, кто его делает?
Очень хороший вопрос. И я этой теме посвятил огромное количество видео. Можете по имени Владимира Накой посмотреть. Там по словам Калашников вокруг света. Худшие варианты АК. Успешное производство – это, конечно же, огромное сочетание огромного количества факторов. И у нас в России это сочетание можем обеспечить. Это и талантливые конструктора, которые постоянно работают над тем, чтобы оружие дорабатывалось, чтобы внедрялись современные способы производства, современные технологии. Это подготовленные просто сотрудники на линии сборки, которые должны к этому подходить серьезно и вообще годны, скажем так, для этой работы. Это рынок, который позволяет, собственно говоря, закупать, который обеспечивает постоянный спрос. Поэтому вот в нашей стране, к счастью, эти факторы обеспечены. Что происходит, когда автоматы наши начинают производить в других странах? Первое. Если производственный потенциал страны низкий, то устаревает оборудование, изнашивается, и они либо должны обращаться к нам, чтобы их модернизировали производство, либо все это просто-напросто разваливается, а на разваливающемся оборудовании хороший автомат не сделать. Либо, в лучшем случае, как правило, что происходит? Это люди способны производить, поддерживать оборудование в нормальном состоянии, но останавливается развитие. И конструктивно в оружии ничего не меняется, и начинается потихонечку его моральное устаревание. И только в самых редких случаях какая-то страна, она, в общем-то, имеет большое количество необходимых факторов и способна производить что-то. Но, как правило, они, чтобы, скажем так, шагнуть вперед, придумывают какой-нибудь свой собственный образец, потому что понимают, что, ну, в конечном счете, копированием рынок не завоюешь, и у нашего оружия всегда репутация будет лучше, просто потому что оружие, тот же автомат Калашникова был изобретен у нас. И любое, производимое в другой стране, уже совершенно воспринимается по-другому.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваше ощущение, если вот американцы, долго анонсирующие свой выход из Афганистана, тут идут, что там произойдет? Они смогут сохраниться как государство или опять впадут в состояние пред... Спасибо.
Вы знаете, очень интересный вопрос. И, конечно, я думаю, что на этом этапе делать вообще какие-то прогнозы безответственно. Ситуация там чудовищная, насколько я могу судить. У меня друзей много там работает, даже сейчас, собственно, из-за коронавируса огромное количество специалистов там застряло, не может вылететь. Вот, поэтому всегда можно с ними поболтать, заняться больше нечем. Американцы всеми силами пытаются оттуда уйти. То есть прошло даже уже время, когда они пытались сделать хорошую мину при плохой игре. Все понимают, что это место, в котором нельзя ничего добиться, нельзя ничего изменить. Поэтому что там будет после их ухода, боюсь даже представить, потому что помимо... Там несколько действует террористических организаций, которые у нас запрещены, и, в общем-то, они пытаются превзойти друг друга в жестокости, бесчеловечности и чудовищности того, что они совершают. Поэтому, честно сказать, я не вижу абсолютно никаких перспектив по легкому выходу из вот этой ситуации, потому что ситуация только продолжает ухудшаться. Те, кто могут бежать из Афганистана, бегут. И это часто люди образованные, люди умные, люди, которые могли бы изменить страну, но вместо этого они просто уезжают и не хотят возвращаться. Поэтому думаю, что уход американцев, конечно, повлияет. Негативно или позитивно, сложно сказать, потому что ситуация настолько тяжелая, что будут там американцы, не будет, это уже нюанс.
Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте. Пожалуйста.
Американцы не уйдут. Там наркотиков очень много. Никогда в жизни. Вы что? Это самый доходный бизнес.
Подождите. Дискуссия не была объявлена. Ваш вопрос.
Вопрос такой. Что Америка никогда оттуда не уйдет, и я не согласен с вашим гостем. Там наркотики. Самое главное.
Все. Это не засчитывается как вопрос. Ваш вопрос Владимиру. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Какие стволы лучше, которые отливаются, выковываются или высверливаются? И почему у нас все-таки не куют стволы, а больше высверливают для стрелкового оружия? Это первый вопрос. Второй. Когда 3D-принтер все-таки окончательно вступит в силу, и никакие больше там кустари и даже заводы не будут интересны? У нас бы кубачах...
Про кубачи мы в передаче про народное творчество тогда поговорим. Владимир, отвечайте.
Вопрос хороший. Я начну с 3D-принтера. Во-первых, 3D-принтер – это очень важная, нужная вещь на оружейном производстве для изготовления прототипов. То есть, когда вам нужно свою идею реализовать в неком физическом воплощении, 3D-принтер, не скажу, что незаменим, но очень и очень важен. И для того, чтобы быстро сделать прототип и его опробовать, 3D-принтер – это огромный шаг вперед. Но когда речь идет о массовом выпуске оружия в большом количестве, 3D-принтер, как правило, не обеспечивает необходимой производительности и необходимой просто служебной надежности. Поэтому не нужно думать, что 3D-принтер – это некое решение при массовом производстве. Это именно эффективное решение для мелкосерийного производства этого специфического и прототипирования. То есть это подспорье для конструкторов, но не подспорье для технологов и производственников. Не исключено, что технология 3D-прототипирования, 3D-принтера будет развиваться, но пока 3D-принтеры, они стоят в конструкторско-технических центрах, где нужно разработать новые образцы, но не на производстве, которое производит сотни, тысячи образцов. Теперь про стволы. Вообще к автомату Калашникова вот уже лет... больше 40 лет стволы как раз куют, то есть редуцирование, этот же процесс называется, ротационная ковка на всем нам известных станках. Поэтому на вопрос, когда у нас начнут ковать стволы, у нас их уже 40 лет куют, как минимум, на самом деле чуть больше, там надо посмотреть, в каком году вступили в работу эти станки. Так что сейчас в России как раз именно ковка является одним из основных способов производства стволов. Конечно, там есть электрохимия для СВД, есть какие-то другие мастерские, которые используют другие технологии, но вообще ковка — это у нас принципиально один из принципиальных самых распространенных способов производства. Наоборот, некоторые говорят, когда вы перестанете ковать стволы? Так что с вопросом наш уважаемый гость чуть-чуть опоздал, лет на 40.
Так, последний вопрос. Времени у нас... одна минута. Нет, тогда, Владимир, тогда мы с вами начнем прощаться. Вам огромное спасибо.
Леонид,
вам
спасибо.
За то, что пришли. За то, что просто вот... потому что вы понимаете, любой мужчина разбирается в футболе, оружии. И в чем еще-то он разбирается?
В машинах.
Конечно. А вот человек, который от вида оружия не впадает в экзальтацию, который знает, что к чему, и одновременно еще обеспечивает социально-исторический фонд. Владимир, мои комплименты и огромное-огромное вам спасибо.
Спасибо, Владимир, что пригласили. Надеюсь, не последний раз.
Нет, не в последний раз. Скажите, пожалуйста, Владимир, вы обмолвились об интервью с... Это, очевидно, офицер Вымпела в отставке, да?
Конечно, разумеется.
Вот, в отставке. А может быть, просто как идею я вам предлагаю втроем что-нибудь сделать на радиостанции «Говорит Москва»?
Давайте я обязательно предложу ему эту возможность. И дальше уже, как говорится, все
будет в руках. Отлично. Мы договорились. Еще раз огромное спасибо за передачу. Наконец-то есть картина, что такое зона свободных племен и разные ее национальные традиции и обычаи. Спасибо. До свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье.